Здравствуйте, слушатели Веда Радио. Начинаем мы наш прямой эфир, потому что часы говорят нам о том, что должны мы начинать 16:00 по Москве. Сегодня у нас, как обычно, в это время прямой эфир, но необычный лектор. Вернее, он-то может быть чем-то и обычный, но вы его, наверное, слышите в первый раз, услышите еще у нас в эфире. Зовут его Роман Игошин. Те, кто заходили к нам на сайт, уже с ним немножечко знакомы заочно, прочитав информацию о Романе. Скажу только, что он является учеником Олега Геннадьевича Торсунова, всем известного, также изучал аюрведическую медицину, основы фито- и ароматерапии, основы здорового образа жизни. Если вам интересен здоровый образ жизни, вы хотите быть счастливыми и здоровыми, то этот эфир для вас. И носит он название «Болезнь – мой учитель». Вот как интересно. Или «Все, что не делается, все к лучшему». И это уже позитивно. Вот у нас сегодня интересно и позитивно, я думаю, будет проходить эфир. Роман находится у нас прямо в студии. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, Олеся.
Вот мне хотелось бы сразу, чтобы продолжить ознакомление наших слушателей с вами, хотелось бы у вас спросить, откуда у вас эти знания, которыми вы сегодня будете делиться?
Добрый день, уважаемые леди и господа, дамы и джентльмены, также мои друзья. В основу знания, которое мы сегодня услышим, фундаментом его является древняя ведическая наука чакравидья. Также в основу материала для лекции, все, что вы узнаете, услышите, легло очень глубокое и серьезное изучение предмета причин болезни всевозможных западных мастеров, целителей, также Олега Геннадьевича Торсунова и Руслана Альбертовича Нарушевича. Также мы узнаем взгляд аюрведы на этот вопрос, то есть классического древневедического знания. И также очень много пришлось, так скажем, понимать этот предмет, глубоко изучать его, в связи с тем, что все разные авторы имеют разное мнение насчет каких-то болезней. То есть очень широкий спектр понимания этого вопроса может породить в человеке очень трудное понимание, в чем же суть, то есть как докопаться по-настоящему до причины своей болезни, потому что один автор говорит так, другой так, все в принципе правы, но основы, так скажем, на которые можно было бы скелет, да, намотать все эти представления, все верные представления и пользоваться в практике, то есть реально понимая предмет, преобразовывая свою жизнь, очень часто с этим бывают проблемы. Вот, и движимый этим желанием сделать это знание универсальным, донести до сознания каждого человека и сделать его практичным каждому человеку. Вот, именно это желание двигало мной в изучении этой темы.
То есть я так поняла, что мы будем на наших с вами эфирах говорить не о том, как лечить какую-либо болезнь, а о причинах какой-то болезни, то есть изучать именно корень, где находится.
Да, мы будем изучать не только ее причину, а изучать ее корень, но также мы будем изучать позитивный аспект болезни. То есть когда говорят, что болезнь – это учитель, да, часто после этой фразы, такое туманное очень может идти послесловие, люди очень часто беспокоятся, то есть они понимают, что болезнь учитель, они понимают, что она нас чему-то учит, но на этом все и заканчивается, то есть как конкретно учит, в чем конкретно он мой учитель, и что мне теперь с этой болезнью делать, как правило, не хватает понимания, не хватает внимания к себе. То есть именно из-за этого нехватки этого понимания и этого внимания эта болезнь не пришла в нашу жизнь. То есть мы не можем тем же самым умом, который привел нас к этой болезни, вылечиться от нее.
Бывает такое, насколько я поняла, что даже корень мы видим, но сделать с этим ничего не можем. Не
да,
знаем, да?
Мы его видим, но мы не понимаем, что он здесь делает, к чему и для чего.
И вот сегодня вы будете раскрывать.
Да, сегодня мы начнем эту тему раскрывать. Впереди у нас очень много будет занятий. Постепенно, ступенчато, все более глубоко мы будем изучать эту тему. Вот, но сегодня в соответствии с ведической традицией я постараюсь дать самую соль, то есть самую суть. Всегда известна самая соль, суть, да, то есть есть каркас, а дальше есть понимание, на что мы будем это все вешать елку. Ну, то есть, если есть елка, то есть, ну, как бы, на что вешать игрушки. Если у нас есть игрушки, но нет елки, мы не знаем, что с ними делать, и кто-то может их там в ведро выкинуть, а кто-то просто забавляться ими непонятно как. Кто-то наступить на них может. То есть, самое главное должно быть, ну, самое главное блюдо подается в самом начале. Вот. А тогда все остальные блюда, они будут, так скажем, приятным украшением.
Это, наверное, один из принципов аюрведы тоже.
Да, один из принципов аюрведы – лечим болезнь, ну, берем ее, так скажем, за горло. То есть самое главное лечится в самом начале. Какие-то вторичные болезни, они лечатся уже, соответственно, по мере уже времени, необходимости там.
Очень интересно, вот такое вступление, довольно интригующее и заманчиво для всех нас. Скажу, что каждый из наших слушателей может принимать участие в нашем прямом эфире, задавая свои вопросы у нас на сайте vedaradio.fm в письменном виде. И можно звонить по скайпу, логин Vedaradio пишется слитно, звонки практически в любой момент у нас будут приниматься спустя где-то минут 20-30, вот так вот. В первую очередь звонки, а потом вопросы в письменном виде. Общайтесь с нами, задавайте вопросы, пока есть возможность. Роман Игошин рассказывает о болезнях и о том, чему они нас учат и что нам с этим делать.
Итак, изучение любого предмета или явления зависит в первую очередь от ракурса или точки зрения, с которой мы наблюдаем за событием или явлением. Рассмотрим. Представьте себе на своем мысленном взоре лист белой бумаги и нарисуйте на нем точку. Неважно, какого объема, можно закрашивать, можно нет. То есть, приближаясь или рассматривая какое-то явление, рассматривая какой-то предмет, в самом первом приближении, да, подходя к нему издалека, мы видим какой-то объект как точку. То есть это есть просто, но мы не можем увидеть его формы, конфигурации, возможно, цвета, да, размеров. Вот. Также и мы рассматриваем в первую очередь болезнь. Ну, то есть любые, в принципе, обстоятельства, которые есть в нашей жизни, мы в первую очередь воспринимаем именно так. Что является точкой в понимании болезни? Самым первым приближением или самым первым поверхностным пониманием болезни – человек воспринимает, что болезнь – это зло. Ну, то есть, это не голословно, да, то есть, почему зло? Несомненно, болезнь вызывает дискомфорт в человеке. Болезнь вызывает чувство так называемой болезненности, да, то есть, это неуютное ощущение такое, слабости. То есть, мы ощущаем насилие по отношению к нам. То есть, болезнь сама по себе совершает над нами насилие, то есть лишая нас тех благ, той свободы передвижения, свободы в питании или в отношениях, которые мы имели до этого. Также и средства для лечения этой болезни тоже являются насилием по отношению к нам. То есть нам приходится какие-то процедуры ходить по врачам, да, платить много денег. То есть мы ощущаем, что болезнь – это насилие по отношению к нам. Также болезнь, в состоянии болезненности человек испытывает угнетение и подавление своих жизненных процессов. Также мы пропитываемся негативными эмоциями под влиянием этой болезни, да, то есть это чувство некой ущербности, слабости, немощи, оно порождает в нас такие не очень приятные эмоции. И чаще бывает так, что инстинкт самосохранение начинает преобладать в сознании над человеком. То есть в этом состоянии, когда инстинкт самосохранения начинает преобладать, некоторые зоны мозга отключаются от мыслительной деятельности, лишая нас творческой мысли. То есть в состоянии, когда мы лишены творческой мысли, мы не способны адекватно воспринимать реальность, воспринимать других людей, адекватно реагировать на них. Соответственно, мы совершаем все больше ошибок в своих поступках. Все эти негативные эмоции отравляют наше счастье, отравляют наше сознание, а тело нам на это лишь указывает. Итак, это было первое приближение. Дальше, рассматривая более пристально, более детально любой предмет, в данном случае изучая болезнь, мы видим, что прямая, что это уже не точка, а это является прямая, то есть эта точка имеет некую протяженность. Даже если эта точка не имеет протяженность, мы, более близко начиная ее рассматривать, могли заметить или посмотреть сбоку, да? То есть если мы будем смотреть на палку с торца, то мы видим, что это точка. Если мы взглянем на палку сбоку, увидим, что это прямая. То есть более широкое видение ситуации, да, более многогранное разглядывание дает нам понимание, что болезнь может быть злом, а может быть благом. То есть, с одной стороны, находясь в болезни, в состоянии болезненности, человек может еще больше усугублять течение болезни и искусственно затягивать время своего излечения. Например, человек может чувствовать, что благодаря болезни в его жизни присутствуют те блага, которые он никак не мог себе позволить в здоровой. Благодаря болезни у него могут образоваться новые связи, какие-то дружеские отношения, спасающие его от гнетущего одиночества. То есть он становится для кого-то интересным, актуальным, нужным. Человек получает, наконец, хоть какое-то внимание, без которого жизнь снова превращается в унылое и скучное бремя. Чаще всего признание в себе этих тенденций может стать весьма болезненным. Если человек, который болен, готов к этому откровению, по-настоящему серьезно нацелен на то, чтобы излечиться, каждому больному человеку есть смысл задать себе контрольный вопрос. Что произойдет, если я немедленно поправлюсь? Нравится мне эта мысль или нет?
И сразу время для подумать, наверное, да, нашим слушателям, потому что мы идеально здоровыми быть не можем. У каждого из нас какие-то моменты, беспокоящие нас, то ли были, то ли есть. И мы действительно сейчас можем задуматься. Вот интересно, вы озвучили какой позитивный подход, что даже какая-то серьезная болезнь, которая доставляет нам дискомфорт, может нас свести с какими-то важными людьми в нашей жизни. Да. Вот интересно как.
И как раз это будет являться позитивной стороной болезни, да, то есть находясь в болезни, может так случиться, что у нас появляется возможность для нашего качественного преобразования. Дело в том, что когда мы болеем, мы как будто бы берем у судьбы тайм-аут. То есть в это время мы можем позволить себе то, что не могли позволить, находясь в более или менее здоровом состоянии. То есть мы можем позволить себе роскошь перестать планировать будущее. Можем позволить себе роскошь отдышаться, поразмышлять, вспомнить, кто я на самом деле и что мне действительно нужно в жизни. То есть болезнь вырезает для нас дополнительное время из повседневной суеты для того, чтобы освободить нас от бремени забот и занятий, которые нам надоели, которые истощают наши силы, чтобы снова заняться тем, о чем мы давно мечтали, но постоянно себе отказывали. Пример такой есть самый простой, да? По крайней мере, я слышал о таком примере. Одна женщина заболела онкологией, тяжело очень. Ходила на прием к врачу, вот, и врач постепенно начинал ее излечивать. Вот. Но она перестала ходить к врачу, и выяснилось, в конце концов, что она отказалась от лечения в принципе, потому что когда она начала излечиваться, то внимание супруга ее начало ослабевать. То есть пока она была больна, к ней ходил муж, постоянно отпрашивался с работы, да, там, внимание, как ты, хорошо себя чувствуешь, сегодня лучше, чем вчера, может быть, что-нибудь принести, да, то есть было внимание, забота, та, которую человек не может испытать в здоровом состоянии. В здоровом состоянии предполагается, что мы уже сами можем себя обслуживать, обеспечивать и более-менее уже не зависеть от внешней опеки и заботы. В конце концов, эта женщина, отказавшись от лечения, она усугубила свою болезнь. То есть эта болезнь была для нее спасительной одышкой, да. То есть она благодаря ней только получала то, что ей нужно, внимание, заботу и тепло. Наверное, довела эту болезнь до крайней точки и в конце концов оставила тело.
Все-таки она пожертвовала своим самочувствием ради внимания дорогого, близкого человека. Получается, на данном примере мы видим, что есть вещи поважнее.
Да, дальше мы как раз к этому придем. Что делает человека здоровым и что делает его больным. То есть об этом, собственно, мы и будем на протяжении многих-многих занятий эту тему рассматривать с разных углов, с разных точек зрения, так, чтобы каждый человек смог найти ту точку зрения, ту оценку, которая будет близка его природе. То есть есть особенности у людей, да, то есть разные принципы восприятия реальности у разных людей. Самое простое, да, не зря уважаемый Крылов написал басню про лису и журавля, когда они пытались кормить тем, что или в той форме преподавать знания, да, или какие-то свои желания, которые им самим удобно. Но это совершенно может быть не свойственно, такое понимание, такая форма подачи для других людей. Поэтому, слушая, настройтесь, пожалуйста, на эту тему так, что не всегда ее можно будет понять просто логическим осмыслением. Наоборот, кому-то будет полезно расслабить полностью свой мозг и просто интуитивно следовать за излагаемой мыслью. У кого-то понимание откроется во время исполнения повседневных дел, какой-то рутинной работы, перестановки мебели или мытья посуды. У кого-то во время медитации, у кого-то в момент эмоционального потрясения или творческой активности. То есть в зависимости от того, каким способом человек привык или более успешно, более удачно, более полноценно взаимодействует с миром, именно через эту функцию психическую, возможно, придет ответ. И приходить он будет также у некоторых людей по-разному. То есть в форме однократного озарения, у кого-то в форме углубления. То есть сегодня я понял на какую-то глубину эту тему, завтра, если я продолжаю думать о ней, да, носить ее с собой, то произойдет еще более качественное понимание, еще более глубокое понимание. Поэтому просто вспоминая о том, о чем мы сегодня будем говорить, само это знание будет прорастать в вас. Даже не всегда нужно включать разум, мозг, да, для этого. То есть то, что нам дорого, если нам это будет дорого, внутри мы будем это хранить, понимание это, то оно будет расцветать. То есть понимая, поливая какое-то понимание, которое нам обогатило нас, вспоминая о нем, оно будет прорастать и давать свои плоды. То есть еще больше будет раскрываться в нас. Итак, если после того, как мы рассмотрели принцип с прямой, да, или отрезка, в более детальном рассмотрении, то есть более близко, мы начинаем видеть, что это не просто, скажем, прямая, а это еще является плоскостью. То есть мы по мере развития своего сознания, по мере, скажем, расширения его, да, то есть способности видеть разные явления с разных точек зрения, мы замечаем, что, оказывается, эта прямая была лишь всего гранью плоскости. То есть плоскость подразумевает уже систему координат. То есть здесь уже не так все однозначно. Есть не только белое, черное, не только А и Б. То есть любая система, даже самая простая, требует уже более взвешенного и осознанного подхода. Так, например, мы учимся распознавать не только степень полезности случающихся обстоятельств с нами, да, но и оцениваем, в какой половине тела находится болезнь или какова глубина залегания пораженных тканей. То есть одна и та же болезнь, да, может случиться в правой или левой части тела. То есть у нас есть органы парные, да, легкие, там, почки, ноздря даже, например, может быть заложена, или органы чувств, глаза и уши, да. Вот. Можно просто сказать, вот проблема с глазами, как бы, и на этом закрыть вопрос. Связано с тем-то. Но правый глаз отличается от левого. И почему-то именно правый глаз, а не левый, заболел. То есть о том, как болезни связаны с разными сторонами тела по оси X и Y, да, то есть правая, левая, верхняя, нижняя часть, мы тоже будем постепенно рассматривать. Также рассматривая предмет более объемно, мы начинаем учитывать специфику болезни. Например, один и тот же орган, заболевший, может быть и воспаленным, может быть угнетенным, истощенным, искривленным, перенапряженным. То есть на нем могут возникать новообразования, и сам он может быть увеличен в размерах. То есть это опять же указывает на некоторые оттенки, да, тонкости, которые нужно учитывать в том, чтобы понять или распознать болезнь. Вот. Также мы учитываем или учимся учитывать конституциональные особенности тела и психики человека. То есть характерна ли эта эмоция для данной психической организации человека или нет? То есть эмоция, являющаяся причиной болезни. Другими словами, существуют разные типы личности, да? То есть в Аюрведе описываются конституциональные психические типы, типа вата, пита и капхи. Все эти типы, они имеют определенную предрасположенность к каким-то болезням. И одна и та же болезнь сама по себе может протекать по разным типам. То есть, например, взять бронхит, да, бывает по вата типу, то есть сухой бронхит, по питу с воспалением и по капху с образованием избыточной ткани или слизи. Изучая плоскость дальше, да, более глубоко, мы замечаем, что это всего лишь грань куба. То есть более детальное, пристальное рассмотрение предметов дает нам еще и объемное понимание. Что такое объемное понимание? Объемное понимание, более объемное, так скажем, покажет нам, что болезнь одного и того же органа может находиться в разных слоях. То есть, например, у желудка может проблема возникнуть с мышечной тканью желудка, да, или с тканью его слизистой. Также мы можем заметить, что какие-то болезни, они в принципе, или эмоции, которые вызывают болезнь, они не характерны для какой-то психической организации человека. Например, человек пита типа огненный, да, заболел болезнью по капха типу. Это не свойственно для него эмоции. И что побуждает человека переживать эмоции, не свойственные его типу. То есть мы начинаем более объемно, да, рассматривать предмет. И чем более объемно мы его рассматриваем, то есть для чего мы это делаем? Чем более объемно мы его рассматриваем, тем в меньшей степени болезнь на нас начинает влиять. То есть порог влияния на сознание, болезненные эмоции, он снижается. То есть узнанный, так скажем, враг, да, в этом случае назовем ее врагом, узнанный враг становится нашим учителем. Но не узнанный враг, он продолжает нам что-то показывать так, что мы воспринимаем это враждебно. То есть поскольку мы разгадали загадку, да, это становится нашим учителем. Но покуда мы ее не разгадали, болезнь остается нашим врагом, потому что она лишает нас тех благ, которые у нас есть в здоровом состоянии. Итак, начнем рассмотрение темы с определения, что же такое вообще здоровье. Как вообще можно охарактеризовать его? Используя определение Всемирной организации здравоохранения, оно совсем недавно именно такую форму приняло. Здоровье — это состояние полного физического, социального, психоэмоционального и духовного благополучия, а не просто отсутствие физических недугов. То есть мне, например, сообщили уважаемые люди, что такое определение Всемирной организации родилось после общения с восточными врачами. То есть, видать, лед тронулся, то есть такое глубоко укоренившееся материальное сознание начинает постепенно таять, и люди понимают, что несмотря на то, что физически тело, да, может быть подвижным, здоровым, но это никоим образом не указывает на то, что человек здоров. То есть под здоровьем можно понимать, что человек счастливый, да? Когда говорят «желаю здоровья», имеют в виду «желаю счастья». Потому что если ты будешь здоровый, но несчастный, ну, то кому такое здоровье нужно, да? Итак, согласно Аюрведе, существуют критерии, в соответствии с которыми можно утверждать, что человек здоров. Эти критерии существуют первичные и вторичные. К вторичным или физиологическим признакам относятся нормальный обмен веществ, качественный огонь пищеварения, отсутствие дистрофии, гипертрофии, деформации, своевременное адекватное выделение нечистот, стабильный гомеостаз и прочее. К первичным или ключевым признакам, под ключевыми или первичными подразумеваются те самые признаки, которые и дают право нам называть состояние человека здоровым по-настоящему. Так, к первичным признакам ключевым относятся полное удовлетворение внутреннее, отсутствие нужды, возникающее от внутренней связи со своей собственной духовной природой. Только в этом состоянии человек может испытать полное удовлетворение и чувств, и эмоций, а также испытать удовлетворенность в деятельности. Без этого удовлетворения разум теряет ориентир, впадая в болезненное состояние страха или одержимостью желаниями. Теперь, зная, что такое здоровье, можно определить понятие болезни. Болезнь – это несоответствие самому себе, не связанность с самим собой или неутвержденность в своей глубокой природе, истинной. Каждый человек по природе уникален. И если по какой-то причине он отказывается от своей уникальной природы, пренебрегает ею или относится к ней невнимательно, не понимая ее ценность и как с ней обращаться, то перестает чувствовать ее глубинные потребности. Пренебрежение к своим духовным потребностям рождает духовный голод, который невозможно насытить никакими внешними приобретениями и сменой декораций. Отказываясь от своей природы, мы начинаем проживать другую жизнь, чужую, не свойственную нашему духу. Это и есть болезнь, то есть жизнь в конфликте со своей глубинной природой. Таким образом, болезнь можно определить как непонимание себя, своего места в мироздании, ощущение оторванности от жизни и своей природы. Как же увидеть, в чем состоит и проявляется наша природа? Если понаблюдать за поведением любого человека, то на протяжении всей жизни человек постоянно чего-то хочет, в чем-то нуждается и имеет какие-то потребности. Другими словами, человек постоянно пытается заполнить какую-то нехватку и пустоту. Каждый человек хочет, чтобы его жизнь была полноценной, то есть полной. А это в первую очередь означает полнота во внутренних ощущениях. Мы всю свою жизнь пытаемся что-то такое ощутить и испытать, что даст нам ощущение полноты. Синонимом полноты является завершенность или совершенство. Это главный вектор жизни человека, и каждый решает проблему своего наполнения, как умеет и как может. Здесь начинается самое интересное. Оно заключается в том, что самая главная потребность души или нашей природы – это потребность любить и быть любимым. Что это значит? То есть очень много вариантов, версий, да, на эту тему, очень много сказано на эту тему. Вот. Но и продолжают говорить. Это означает, что предмет чаще всего не понят глубоко и до конца. А может быть, понят в соответствии, так скажем, с временем, местом, обстоятельствами. То есть есть определенная неудовлетворенность и заказ более глубокого понимания этого предмета. То есть что такое любовь? Любовь можно понять как то, что все мы больше всего хотим иметь в своем окружении как можно больше бескорыстных существ, в обществе которых мы бы могли быть самими собой. Нам бы не приходилось в обществе этих людей притворяться, и общаясь с которыми, мы бы не боялись предательства, осуждения или злоупотребления нашим доверием. И мы как можно меньше хотим находиться в среде, в которой нам нужно постоянно доказывать свое право на существование и постоянно завоевывать свое право быть счастливым. Другими словами, ощутить полноту значит ощутить настоящую любовь по отношению к себе в первую очередь. Под настоящей подразумевается глубокое, искреннее, безусловное. То есть когда это самое отношение не меняется к нам, ни когда у нас период неудач, ни когда мы больны, стары или немощны. Это когда я очень ценен кому-то, нужен и очень важен, несмотря на мою невозможность отплачивать за эту любовь. Удовлетворение этой потребности питает все человеческое существо. И человек сам уже может любить других по-настоящему и бескорыстно. То есть мы можем делиться с другими только тем, что у нас есть. Как понять, наполнены ли мы или истощены? Наполненный человек делает вокруг себя людей полными, опустошенный опустошает тех, кто с ним соприкасается. То есть под этой дружественной средой понимается в первую очередь не столько наличие людей, да, в нашем окружении, сколько в целом среда. То есть если человек не способен строить отношения с людьми, то все равно так или иначе он образует вокруг себя эту среду. То есть он заводит там собачку, кошечку, да, которая всегда рады приходу хозяина. То есть несмотря на то, что хозяин злой, в плохом настроении, не кормит, не выгуливает, может даже отшлепать, все равно с животного это как бы с гуся вода, больше минуты оно не обижается. И поэтому, так скажем, для людей, которые не умеют строить отношения с более развитыми существами, являются животные спасительной нитью, да? То есть когда даже с животными не получается, то хотя бы с растениями. То есть все равно есть желание завести хотя бы горшочек с геранью, да? И часто случается так, что, например, возьмем отшельников, да, уходят в лес, в горы. Это не означает, что они не могут ни с кем, с людьми строить отношения. Это означает, что они хотят найти этот источник внутри себя. То есть это указывает на определенную зрелость сознания, эволюцию. Да? То есть когда человек понимает, что ему нельзя зависеть от внешнего окружения, что внешнее окружение слишком изменчиво, но счастье хочется всегда. Поэтому человек уходит от внешних впечатлений, дабы открыть этот источник внутри. То есть ощутить эту любовь, которая так ему необходима, найти ее внутри себя. Но для этого существует путь аскез, каких-то испытаний, молитв. Вот. Это уже отдельная тема. Итак, наше эго делает все, что может, лишь бы мы не замечали своей опустошенности. Человек так боится снова переживать боль, связанную с болезнью, что пускает в ход все средства, только бы не признаться себе в том, что страдает от этого опустошения. В Ведах говорится, что наша психика многоуровневая, и что каждый уровень просит своей пищи. На каждом уровне есть свой желудок. И счастье или насыщение, соответственно, также бывает разных степеней, в зависимости от того, какая сфера сознания получает пищу. Там же сказано, что человек или любое живое существо по-настоящему может быть счастливо, только питаясь самой глубокой, тонкой и калорийной энергией своей глубинной сущности. Именно она способна насытить все наши желудки. Когда мы перестаем кормить наше сознание позитивной пищей, оно вынуждено питаться негативной. Это состояние образно можно сравнить с состоянием верблюда. Когда ему нечего есть в пустыне, нет нормальной растительности, то он жует колючку. Его десны и небо кровоточат, и он утоляет жажду, выпивая свою же кровь. Так и мы, забыв или отвыкнув питать себя глубокими духовными переживаниями, питаемся чем попало – своей болью, разочарованием, гневом, страхом или обидами. То есть пускаем сами себе эмоциональную кровь. Эта пустота проявляется в глубоко загнанном чувстве отвергнутости или в страхе быть отвергнутым. И все эти вещи, которые мы сегодня будем рассказывать, да, они являются, ну, так скажем, глубоко залегающими. То есть практически все, что будет здесь говориться, оно не осознается человеком. Ибо если бы человек это осознал, он смог бы изменить свой выбор. То есть он смог бы действовать по-другому. И так как эти состояния живут отдельной своей жизнью, именно это и указывает на то, что они уже перешли в болезнь. То, что мы их не видим в своем поведении, и поэтому они начинают уже проявляться на физическом плане. Поэтому очень важно набраться терпения и спокойно находить то, что вам свойственно. Если даже это не свойственно, то со временем более детально изучая эту тему, эту науку, да, она раскроется более полно, и тогда придет больше понимания. Итак, почти всегда эта пустота, страх отвергнутости, да, или собственное чувство отвергнутости является следствием того, что человек в глубине сам себя и отвергает. Это означает, что он считает себя недостойным настоящего счастья и настоящей любви. Душевный голод все равно не дает покоя человеку, поэтому он будет утолять его либо дешевыми суррогатами на скорую руку, то есть можно назвать это психическим фастфудом, либо боль и голод притупляются психическими и физическими транквилизаторами. А люди, в общении с которыми мы испытываем эту боль, отчуждение или раздражение, условно назовем их врагами, приходят в нашу жизнь для того, чтобы показать нам, насколько мы сами опустошены и насколько мы сами являемся врагами сами себе.
Что за суррогаты на скорую руку? Уточните, пожалуйста.
Об этом мы чуть-чуть попозже расскажем, более полно. То есть в первом приближении суррогаты являются, так скажем, та пища, да, низкокалорийная, или те эмоции и те переживания, которые нам более доступны на скорую руку. То есть мы можем быстро посмотреть телевизор, да, съесть тяжелой пищи, да, почитать какой-нибудь там желтый пресс, ну, то есть каким-то образом отвлечь ум от действительно важных вещей. Чуть позже мы разберем это более подробно.
Хорошо.
Термин «болезнь» имеет корень «боль», что указывает на то, что соприкосновение с болезнью и ее причиной в уме может вызывать боль, как ментальную, так и физическую. Прикосновение к этой боли чаще всего вызывает первоначальную реакцию отторжения, то есть нежелание слушать, желание сменить тему разговора, пропустить мимо ушей, отвлечься или посчитать, что все это вообще не про меня. Сознание человека уходит от слишком мучительных для него содержаний, и эти содержания достигают сознания только окольным путем в качестве симптомов или внешних проблем, травм или перегрузок. И чем дольше и глубже существует болезнь, тем тоньше и тщательнее замаскирована ее причина, и тем неохотнее мы ее замечаем и признаемся сами себе в ее наличии. И тем нашему сознанию труднее ее преодолеть из-за болезненного соприкосновения с ней. Поэтому в своей борьбе за истину так важна честность. Прежде всего, честность в отношении с самим собой. Когда человек голодный, то постоянно в фоновом режиме испытывает неудовлетворенность, беспокойство или раздражительность. Не понимая, как наполнить внутренний душевный голод, человек пытается насытиться внешними впечатлениями или может упиваться своей болью, как было сказано чуть раньше. Рано или поздно перед нами стоит выбор: продолжить поиски утоления голода, либо в более грубых энергиях, действующие на нас как снотворное, притупляющее чувство голода, либо в более тонких и эмоционально калорийных, способных по-настоящему утолить нашу жажду. Если представить себе двух людей, принявших противоположную пищу, то внешне будут они выглядеть одинаково, то есть они будут излучать спокойствие. Только один придушил себя, заблокировал сознание от невыносимого голода, а другой по-настоящему насытился. Что происходит с таким человеком? С одной стороны, этот голод требует удовлетворения через навязчивые желания, которое проявляется в озабоченности, и с другой стороны, болезненно боится не получить желаемого или лишиться его. Что происходит, когда человек испытывает страх? И как может страх усугублять душевный голод или наоборот способствовать пониманию своей глубинной природы? Обратите внимание на происхождение слова «страх». Страх означает «страж», «стеречь», «остерегаться». Он сторожит нас, отгораживает, изолирует и обрывает связь. Подумайте, от чего?
Вот интересно, я даже не слышала о таком, что страх от слова «страж», да, вы сказали?
Да, они синонимичные.
Изолируют, понятия. Да, действительно, отгораживают нас от чего-то.
Какое явление максимально близко по смыслу с понятием страх? Что еще, кроме слова страх, мы можем охарактеризоваться? Какое понятие, да? Охарактеризовать понятием закрыться, отгородиться, оборвать связь или перестать для чего-то существовать. Максимально близким понятием является понятие смерти. Так мы видим, что понятия страх и смерть, они тождественны. Они отгораживают или изолируют нас от чего-то на бытовом или глобальном уровне. Наверняка многие из вас задумывались над тем, что болезнь – это маленькая смерть. Смерть для органа или системы. Где-то в недосягаемой глубине сознания мы ощутили отторжение мира от себя. Как будто бы мы немножко убили его для себя. Или сами немножко убили себя для него в чем-то. Если слово «убили» звучит для вас удручающе, замените его словом «отрезали». Страх – угнетающий, подавляющий жизненные процессы эмоция. Когда мы пропитываемся страхом берет верх инстинкт самосохранения, о котором говорилось выше, отравляющий наше счастье и эмоции. А тело нам на это указывает. Тело как животное, глупое, но не врет. Первыми ласточками этого состояния является то, что человек начинает мерить все собой. Эталон его жизни – это он сам. То есть сознание человека сужается, в его жизни имеет право существовать только те взгляды, которые не противоречат его. Имеет право на существование только то поведение людей, которое не противоречит его ожиданиям. То есть внутри есть такое, скорее не мысль, а ощущение. Кто не со мной, тот против меня. Оно проявляется в очень мягкой форме, даже практически незаметной. Конечно, страх может стать и полезным, если выражается в форме осторожности. Тогда он становится полезным для нас и является проявлением здоровой психики, своего рода чувством ответственности. Страх может подтолкнуть человека на поиски своего пути, может побудить к ответственности за понимание своего места в жизни, к переосмыслению того, на что мы тратим свою жизнь. Он превращается в ответственность за свое счастье и за свою целостность. За утоление, настоящее утоление глубокое своего голода духовного. Таким образом, объясняя и описывая природу болезни, мы косвенно выходим к пониманию своей природы и своей сущности.
Угу. Спасибо, Роман. Вот я уже вижу, какие вопросы к нам поступили, по крайней мере, те, которые поступили в письменном виде. Возможно, кто-то захочет лично задать свой вопрос, и тогда я не знаю, о чем они хотят спросить, но, тем не менее, у нас есть вопросы в письменном виде. И я хотела бы у вас сразу, Роман, спросить, о чем мы будем говорить в следующих эфирах, приблизительно хотя бы, потому что, возможно, ваш ответ на этот вопрос сразу откинет несколько вопросов, потому что мне кажется, что они как раз относятся к нашим следующим эфирам.
Да, в каждом эфире последующем мы будем поэтапно разбирать все формы болезни, которые только есть. Может быть, мы не учтем конкретно все диагнозы, которые существуют в нозологии, но, по крайней мере, мы сможем понять, так скажем, в максимально широком спектре все тенденции, которые заставляют человека болеть теми или иными болезнями. Еще хочу дополнить... по сказанному выше, да, то есть описывая или понимая природу болезни, мы понимаем свою природу, свою сущность. Именно поэтому так важно максимально ясно увидеть в своем уме эту болезненную тенденцию. Только так, только максимально полностью, да, объемно увидев эту проблему, можно снизить фактор ее влияния на нас. Вот. То есть пути к восстановлению своей целостности, да, или утолению этого голода бывают прямые или косвенные. То есть человек может соединиться с миром прямо, то есть сознательно открывая себя, или косвенно, через осознавание своей закрытости. То есть мы будем заниматься и тем, и другим способом на примере одних из наиболее распространенных болезней.
Хорошо, у нас как раз поступил звонок в это время. Сейчас мы услышим одного из наших слушателей или слушательницу. Сейчас вот как раз и узнаем, и познакомимся. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушательница все-таки. Как вас зовут и откуда вы?
Я Кнавик, и я из Армении.
Очень приятно. Каков ваш вопрос?
Да, и сейчас у меня вопрос насчет моей болезни, что я уже как 6 лет изучаю свою болезнь насчет щитовидной железы, и все у меня связано с горлом моей. У меня как бы все там, не знаю, как будто у меня болит весь спектр организма. Я хотела бы понимать, от чего это можно именно случилось у меня, то есть что заставило меня болеть так сильно и так многими болезнями. Вы поняли мой вопрос?
Да, вы совершенно правы в том, что описали природу этой болезни. То есть как раз центр щитовидной железы или горловой центр, он как раз является управляющим центром гормональной системы организма. То есть помимо гифофиза, да, помимо ганглии в мозгу, вот этот центр, он образует, так скажем, или является генеральным штабом, одним из генеральных штабов здоровья всего организма. То есть, если есть проблемы с этим центром горловым, то болезни, как ящик с Пандоры, начинают высыпаться одна за другим.
И... Вы правы, да. У меня это и случилось. И я бы хотела еще задать вопрос насчет того, как это может... Ну, я, конечно, учусь на своей болезни, как вы сейчас сказали по эфиру. Я сама учусь по своему болезни. Но вот сейчас у меня начался такой период жизни, что я хочу все покончить с этим. Я хочу кардинально лечиться. И лечиться и умом, и душой, и с характером. Я понимаю, что это как бы... что это все связано между собой. Я права?
Ваше устремление очень похвально. Наберитесь, пожалуйста, терпения. В одном из эфиров мы посвятим проблемам горла одно или даже два занятия, может быть, даже три. Вот. И там будет максимально детально, объемно и подробно разбираться все, так скажем, подводные камни, которые мы можем не учесть, все флажки, распознающие эту болезнь, все эти болезни, да, всего спектра вот этого горлового центра. Хочу добавить только одну вещь, что вот эта ваша решимость, она может быть, так скажем, с одной стороны, очень позитивной, иметь тенденцию, с другой стороны, она может давать негативную тенденцию. В чем негативность? В том, что человек пытается тем же самым умом, который он создал эту болезнь, решить ее. И идея здесь такова, что сознание, оно имеет свое собственное время вызревания и свое собственное время, так скажем, раскрытия. То есть мы можем тянуть росток из земли за листья, быстрее оно от этого не начнет расти. Вот, то есть есть различные, как раз об этом мы будем разговаривать, то есть что именно будет вылечивать сознание, да? Выздоравливать, что именно ему не хватает. То есть сегодня мы осветили самую главную идею. То есть сознанию не хватает любви, настоящей, конкретно глубокой, искренней любви. И в течение всех занятий, которые мы будем разбирать все болезни, мы всего лишь увидим лепестки или формы отражения того, что человек не испытывает, того, что ему действительно нужно. То есть формы духовного голода в разных сферах, на разных уровнях. Тонко или грубо, в форме эмоций, чувств, переживаний, отношений. То есть все эти болезни, они будут проявляться, являться всего лишь ветками этого духовного голода, неудовлетворенности. Вначале было сказано, что только когда человек удовлетворит этот духовный голод, тогда он только сможет испытать настоящее глубокое удовлетворение в чувствах, в эмоциях, считай, в отношениях, да, и в своей деятельности. То есть Христос, по-моему, сказал, да, что толку... приобрести весь мир, но потерять вечную душу. То есть, когда у нас нету самого главного внутри, то все остальное, сколько бы этого всего не было, оно становится пустышкой, оно не приносит никакого счастья. Только у нас есть самое главное, то, что нам действительно нужно, то, что действительно утолит наш голод. Все остальное уже для нас считается постольку, поскольку. И так как у вас болезни уже давно, да, и глубоко находятся, это означает, что та самая болезненная тенденция, которая заставляет вас болеть, она очень качественно, очень глубоко замаскирована и очень болезненно вы будете с ней соприкасаться. Поэтому здесь нужна такая деликатность, осторожность. То есть так как эта эмоция очень болезненна для вас, иначе бы так далеко и глубоко бы она не была загнана, следует, так скажем, более уважительно и более осмотрительно, что ли, более вежливо, так скажем, подбираться к ней. Потому что она уже на ваши попытки, да, наброситься на нее и разорвать в клочья, условно говоря, это не означает, что именно так вы к ней относитесь, но именно активное, так скажем, вмешательство в процесс может спугнуть, снова загнать эту болезнь внутрь. То есть надо создать атмосферу доверия и дружелюбия скорее. Вот. Но об этом мы тоже будем говорить чуть-чуть позже.
Лучше быть болезнью, да?
Угу. То есть наберитесь терпения, ваша решимость, она будет иметь позитивный, скажем, расклад. Но главное не спугнуть карася, да? Подсечь вовремя.
Хорошо, спасибо за такой развернутый ответ, Роман, и спасибо нашей слушательнице за звонок. Мы также принимаем любые звонки от наших слушателей. Пока у нас есть несколько минут до окончания эфира, и у меня есть вопрос, так как я тоже со всеми слушала сейчас, вот на протяжении этих 50 минут, Романа, вы сказали, Роман, что тело как животное, глупое, но не врет. Я вот слышала такое утверждение, что здоровое тело само говорит, что ему необходимо. А вот если тело больное, то оно может как раз и обмануть нас. Как вы считаете, на основе ваших знаний это правильно?
Болезненность тела, она проявляется в болезненности ума. То есть если тело больное, значит ум больной. Значит ум уже не может выбрать правильную вещь. То есть любое понятие, любое явление, да, нужно, как бы, оно должно быть к месту. Глупо, но не врет, имеется в виду в том, что оно не может скрыть болезненных тенденций ума. То есть если ум съехал с рельс, то тело, оно не может дальше ехать по рельсам. Оно обязательно последует за умом. И мы не можем скрыть проблему в уме телом, потому что тело рано или поздно последует за умом. То есть оно просто послушное, да, послушный ослик. Куда поведет ум, туда и он. Вот в этом смысле оно не врет. Но тело ведомо умом, и поэтому для того, чтобы излечить тело, используется тот же самый ум. То есть не само тело выбирает, да, то есть есть, опять же, разные психотипы, есть сенсорики, есть интуиты, то есть есть люди, которые могут отдать, скажем, право животному самому выбрать травку, да, как кошка выходит, сама травку. Но у кого-то влияние ума или менталитета настолько сильно, что он пытается, опять же, этим же болезненным умом выбрать для тела то, что ему будет полезно. То есть это тот же самый, кто выбрал ему вред, находясь в том же самом состоянии, пытается вылечить его, что-то ему там суя в мордочку. Но при этом сознание ума осталось прежним, болезненным. То есть и выбор, соответственно, оно будет делать болезненным. То есть оно будет пытаться как-то на внешнем уровне эту ситуацию разрулить, но по сути ничего не изменится. Вот. Я бы хотел сейчас кое-какие такие самые простые формы распознавания болезни осветить.
Давайте.
Часто интересно. Так случается, что заболевание по своей форме, внешнему виду, характеру болевых ощущений и области расположения на теле напоминает эмоцию, ее вызвавшую. То есть непосредственно, даже не надо анализировать особо. То есть если у нас, например, заболела голова, то сразу же есть смысл обратить внимание на характер боли. Очень часто он бывает давящим. Это может быть связано с тем, что мы на кого-то оказываем психологическое давление или сами на себе ощущаем давление забот и обстоятельств. Если закололо сердце, то, вероятнее всего, мы кого-то укололи по сердцу. Или сами не хотим отпускать обид слишком близко к сердцу. И воспринимаем чужие уколы. Другими словами, когда мы какой-то совершаем поступок в отношении другого, которое можно охарактеризовать как насилие в какой-то форме, да, физической или эмоциональной, то сразу же мы становимся восприимчивыми к этому насилию. Просто наше тело, наш ум, он очень остро начинает на это насилие реагировать. То есть не делающий зла не подвержен злу. Язвы желудка и кишечника могут быть связаны с язвительностью в общении. Зубная боль может быть связана с критикой, которую образно можно представить, как будто мы кого-то покусываем. То есть кашель и боль в горле может быть, когда мы облаиваем, то есть осуждаем своих близких, спорим и что-то доказываем. То есть в споре мы пытаемся заткнуть другого человека, подавить его своим мнением, то есть облаять. И лишить человека иметь свое мнение и свободно его высказывать. С другой стороны, эта болезнь указывает на то, что нам самим бывает трудно и больно высказать свое мнение, так как мы ощущаем, что оно может быть кем-то подавлено, неодобрено или осуждено. Это ощущение давления вызывает напряжение горлового центра и снижает иммунитет этой зоны. Если у нас заболели суставы, то можем спросить себя, что эта болезнь мешает нам делать. Она мешает нам ходить и быть гибким. Значит, я сам мешаю кому-то идти по жизни своим путем и быть гибким, то есть свободным в своих желаниях, решениях и выборах. Другими словами, на физическом уровне к нам возвращается то, что мы делаем людям мысленно или в эмоциях.
Спасибо. Спасибо. Вот как раз по поводу того, на что именно указывает болезнь, к нам до этого уже приходили вопросы. Например, Ирина спрашивала, от чего появляются боли в кишечнике, вы, собственно, и упомянули. А Наталья спрашивает, как же определить, если, например, в правом глазу зрение сильно упало, а левый почти в порядке?
Да, нужно рассмотреть вообще идею головы, да, идею глаз, идею как органов чувств в принципе. То есть все эти вещи нужно учитывать. Также учитываем сторону, да, связанную с болезнью. То есть можно дальше изучать форму болезни. Вот, Ирина, наберитесь терпения. По поводу органов чувств будет скоро лекция, скоро занятие. Отдельно будет занятие по глазам. Вот, где вы сможете более глубоко и объемно выслушать вот, на эту тему, так скажем, мнение аюрведы и мнение науки чакравиди, также мнение других авторов на эту тему. Вот. Угу. Пока так.
Спасибо. Вот еще, знаете, мне очень понравилась фраза, которая сегодня от вас прозвучала, что болезнь – это несоответствие самому себе. А действительно ли всегда ли мы можем понять, кто мы в соответствии с самим собой? Можем ли мы определить это соответствие? И, может быть, бывают такие случаи, когда мы даже распознать эту болезнь не можем. Ну вот кажется, что все хорошо, а на самом деле болен человек.
Вначале мы как раз осветили эту тему, сказав, что на физическом уровне может быть все нормально, но человек испытывает внутреннюю неудовлетворенность, он остро в чем-то нуждается.
Тоже болезнь.
Да, получается. То есть человек не способен, не имея внутреннего удовлетворения или не имея отсутствия нужды глубокой, да, адекватно общаться с другими людьми, адекватно строить отношения, строить какие-то позитивные вообще вещи в своей жизни. Если он постоянно исходит из состояния внутреннего дефицита, то все, что он делает на внешнем плане, он делает это только ради того, чтобы заполнить эту внутреннюю пустоту. Он будет строить отношения, он будет строить карьеру, он будет строить дружбу, какие-то дела, он будет что-то творить в своей жизни, растить детей, о ком-то заботиться, ухаживать. С той идеей, что эти все люди, да, они или там, работа моя, отношения какие-то, да, проекты, они рано или поздно дадут мне статус такого человека, который теперь сможет получать внимание, любви людей столько, сколько он хочет. То есть это будет не проявлением моего внутреннего желания, так скажем, проявить свои таланты, проявить свои способности, да, на благо людей. Это будет своего рода коммерция. То есть чем больше я внутренне голоден, тем больше начинаю внешне усердно пахать, создавать какие-то внешние ценности в надежде на то, что эти ценности создадут мне статус человека, который теперь больше достоин внимания и любви публики. И когда человек не получает этого, ну, удовлетворения этого внутреннего голода, находясь на пике славы, да, своей, может быть, состоялся во всех отношениях, почему бывают такие случаи, там, наркомания, да, или люди вешаются, там, кончают жизнь самоубийством, находясь на пике славы, там, актеры, звезды, да, какие-то бизнесы, кино. То есть люди, или, например, они все бросают, едут в какую-нибудь страну в качестве паломников, все продают, все отдают, ну, может быть, да. То есть означает, что если нету вот этой внутренней удовлетворенности, наполненности, нету связи с самим собой, глубокой, настоящей, и все, что я делаю, я просто пытаюсь заполнить эту пустоту. Я провоцирую своими поступками внимание к себе, любовь в разных, прямо или косвенно. И когда я не получаю этого, несмотря на все мои усилия, вложения, я очень глубоко разочаровываюсь, начинаю болеть, иссыхать, да, или творить какие-то аморальные поступки, мое поведение может стать асоциальным, то есть я этот весь гнев, ярость, да, неудовлетворенность буду выбрасывать на окружающих людей, это по мужскому типу, как правило, работает такая схема. По женскому типу я начинаю сама себя разрушать, то есть тот мир, да, в котором я нахожусь, та среда, если она меня не любит, если я не чувствую любви, находясь здесь, то я просто ухожу медленно из этого мира, я просто самоликвидируюсь. Особенности мужского и женского поведения в одних и тех же болезнях мы также будем рассматривать.
Спасибо. У нас есть вот вопрос по темам наших эфиров. Марина написала: подскажите, пожалуйста, будет ли передача о здоровье, связанная с чакрами, и передача о раке?
Как раз именно в основе наших занятий и лежит наука чакровидья. То есть это будет не, так скажем, в прямом виде, как вот эта чакра отвечает за то, за то, за то, а это за то, за то, за то. То есть она лежит в основе. То есть она, так скажем, очень сильно будет обогащена опытом современных исследователей этой темы. То есть, например, ведический цветистый язык Вед, да, он не всегда может быть понятен западному менталитету. Вот. Для того, чтобы адаптировать или переконвертировать, или преобразовать систему координат, изложенную в ведическом знании, на систему восприятия западного человека, как раз существуют такие научные изыскания на эту тему. Вот. По поводу онкологии, да, возможно, отдельного не будет занятия. Вот. Олеся передаст мне ваш вопрос, и я, возможно, постараюсь вам ответить на него в скайпе или в форме письма.
Хорошо, угу. Давайте так и сделаем. А вот на следующий вопрос вы сможете ответить прямо сейчас и даже услышать его лично от нашей слушательницы, которая у нас на связи. Позвонила она по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, погромче, пожалуйста, или поближе к микрофончику вашему.
Марина, слышно
сейчас? Еще громче, если возможно, это.
Ну, пробую, себя слышно?
Да-да. Марина.
Да, да, у меня такой вопрос. Если так сложно докопаться до сути проблемы, вот насколько реально человеку самому заниматься лечением таким? Насколько вообще реально в этой проблеме разобраться самому? Если тем более вот она глубинная такая, застарелая, как говорит Роман, насколько вообще это реально?
Более чем реально. Именно с этого мы начали. Самое главное мы дали в самом начале. То есть суть или корень болезни, да, это просто я не чувствую любви. Я не чувствую настоящей глубокой любви, которая мне нужна. То есть моя душа голодает. То есть по этому принципу можно понять, что я болен однозначно. Если у меня есть какая-то болезнь, значит, я в том или иной форме, в том или ином аспекте не испытываю любви по отношению к себе. То есть я считаю себя ненужным. Я считаю себя неполноценным, я считаю себя в какой-то степени убогим, да, то есть недостойным любви. То есть я нуждаюсь, я неудовлетворен, я не нахожусь в связи со своей духовной сущностью, я не испытываю, я не чувствую, что она от меня хочет, о чем она плачет, да. То есть какого корма она просит, я этого всего не чувствую. Вот. Это первый шаг, то есть это должно всегда быть, ну, так скажем, маяком в нашем сознании. Тогда уже технически формы различные, да, вот эти лепесточки, они нам помогут узнать этот внутренний духовный голод, ощутить его и понять, что он у нас есть, перестать от него бегать и попытаться теми способами, которые будут дальше уже рассказаны, этот голод насыщать. То есть все эти технические тонкости, которые я рассказал, да, они всего лишь помогут нам обнаружить этот голод. Потому что ум так устроен, да, эго, оно пытается избавиться от мучительных его содержания, то есть оно не терпит боли, но постоянно прячется. И будучи осведомленным о тех комнатах, куда прячется эго, мы будем высвечивать, да, мы будем думать, что вот это нормально, мы раньше думали, вот так нормально себя вести. Вот, на занятиях мы узнаем, что это является формой бегства, и это является формой бегства, и это является формой бегства. Практически 90% нашего поведения нормального, так называемого, оно является формой бегства, 99%. Почему столько больных людей? Вот сколько больных людей, столько беглецов от собственной сущности, от собственной природы. Даже психиатры современные не сказали, что... 90% или 99% так называемого мирного населения, да, или гражданского населения земного шара, можно им спокойно вешать диагноз шизофрения. Здесь такой анекдот. Кто врач в психбольнице? Кто первый одел халат, тот и врач. Вот. То есть, что такое шизофрения? Это означает, я хочу пить, а иду смотреть телевизор, например. Я хочу пить, а иду покупаю платье, например. Я хочу пить, а иду работать. То есть в этом как бы, ну, нестыковка вся. То есть все, что нужно, это просто обнаружить, перестать бегать этого голода и прислушаться, чего он действительно хочет. И именно этим мы будем дальше заниматься усердно, стараться, по крайней мере.
Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо и Марине за участие в эфире. А у нас есть интересный вопрос, который в письменном виде пришел. И написала его Татьяна. Добрый день, уважаемый Роман. Спасибо вам за удивительную лекцию. И вот в чем вопрос. Всегда ли болезнь приходит с тяжелой кармой? Например, с транзитом планеты Сатурн. А потом, когда транзит прошел, Сатурн ушел, болезнь тоже уходит? Или она остается, пока человек не поймет в своей жизни, что что-то делает не так?
Планета, говорится, она не сама по себе, да, живет отдельной жизнью. Вот пришла планета, и тут мы под нее оказались. Когда приходит планета, все люди должны, ну, так скажем, находясь под ней, тоже заболеть. Но заболевает почему-то именно этот человек. Это означает, что планета, она является всего лишь провокатором или катализатором того, что должен испытать человек по судьбе. Вот вопрос в другом заключается. Пришла планета, всплыла какая-то эмоция, человек заболел, ушла планета, болезнь может свернуться, да? Но у человека есть свобода выбора. И благодаря этой свободе выбора, находясь под гнетом этой болезни, он может ее осознать, и так, таким образом уменьшить влияние ее, да, на себя, а может усугубить. То есть он, находясь под влиянием этой болезни, может почувствовать, что ему так жить интереснее и веселее. Да? То есть эта болезнь дает ему те блага, которые, благодаря которым он чувствует себя счастливым. И тогда, даже когда планета уйдет, если я, так скажем, наслаждался, да, развилась форма мазохизма. То есть я почувствовал, что я теперь нужный, внимательный, ну, ко мне относятся по-другому, да, обо мне беспокоятся, да, то есть эта болезнь, она каким-то образом привлекает в мою жизнь блага, то очень великий риск того, что я могу усугубить течение этой болезни. То есть очень много вариантов, как можно испортить себе хорошую карму, та, что есть, да. То есть опытные астрологи говорят, нету такой хорошей кармы, которую можно было испортить или испоганить глупостью, страхом и невежеством. То есть даже если болезнь ушла, пришел хороший период. Но всегда у нас есть выбор поступить в соответствии со знанием или в соответствии с невежеством, по глупости поступить или повестись как бы на страх и поступить так, что проблема усугубится.
Спасибо, Роман. Всем тем слушателям, кому была интересна эта тема, рекомендую включить Веда-радио ровно через неделю в 16:00. По понедельникам у нас ожидаются прямые эфиры с Романом. Не пропустите, если вам сегодня было интересно. Мне было интересно. Мне кажется, это очень важно услышать нам всем. Спасибо, Роман. До встречи через неделю.
До встречи, Олеся.